Прежде чем начнем, небольшой дисклеймер. Если вам нет 18 лет, закройте уши и этот подкаст. Согласно российскому законодательству, вам нельзя слушать то, что будет дальше. Привет, меня зовут Сергей, и это мой первый подкаст. Он называется «Радужный», так же, как небольшой сибирский город, в котором я родился и вырос. И факт обо мне, который прямо влияет на то, что вы услышите дальше, я гей. Этот подкаст – мой рассказ о том, как живут ЛГБТК+ люди из регионов, об осознании, общественных стандартах, нормах и давлении, внутренней борьбе и принятии. Сегодня, наверное, самый тяжелый для меня выпуск. Он о разговоре с родителями. Хотя тяжелый он далеко не для меня одного. Родители – это первые и самые важные, близкие люди, поэтому их принятие нас такими, какие мы есть, для нас очень важно. В этом выпуске постараемся разобраться, можно ли построить мост между ЛГБТ-ребенком и его родителями, которые иногда бывают гомофобными. А поможет мне в этом психолог Ольга Александрова. Я очень люблю своих родителей. Это, наверное, многие дети могут сказать. Но, правда, мои родители сделали очень много для меня. И отношения у нас с ними поэтому очень тесные и поэтому же очень болезненные. Я поздний ребенок, единственный и очень долгожданный. У меня мама 8 лет лечилась от бесплодия. Потом, когда бросила, случайно совершенно в 40 лет забеременела. Сразу же ей поставили угрозу выкидыша, и она 9 месяцев лежала на сохранении в больнице. Потом ей на выбор дали либо делать кесарево, либо рожать самой. Но рожать самой — это риск для ребенка, а делать кесарево — это риск для тебя. И она выбрала кесарево. У нее в момент операции открылось кровотечение, там 2 часа ее спасали. Спасли, но после этого она очень долго, несколько месяцев отходила. И до сих пор имеет там ряд проблем со здоровьем именно из-за того, как все прошло. Поэтому у меня такой внутренний долг перед мамой. И поэтому в том числе мне очень тяжело было вот с принятием себя, потому что, ну, как бы я понимаю, как долго она меня ждала. И я понимаю, как я накосячил тем, что я гей. Родители, если вот вспоминать мое детство, оно не было плохим. Оно было хорошим. И на самом деле все мои дальнейшие успехи и в плане учебы, и в плане работы — это все то, что дали они. Поэтому мне было очень тяжело от того, что вот этой частью себя я делаю им больно. В итоге у нас разговор случился, когда мне было 28 лет, то есть это было не так давно, когда я с ними в итоге решился поговорить прямо. Но мне кажется, что я мог бы с ними поговорить и раньше, просто вот случились моменты на первом-втором курсе, которые очень сильно нас друг от друга отдалили.
Чаще всего вот это вот долгое оттягивание, болезненные разговоры, они связаны с тем, что люди же знают своих родителей, на какие темы можно разговаривать, на какие темы нельзя разговаривать, как в целом родители реагируют на те или иные вопросы. Поэтому складывается некоторая такая картина предварительная того, как, возможно, родители отреагируют на то, что я скажу там, про свою сексуальную ориентацию. Поэтому нужно подготовку делать определенную перед тем, как разговаривать. Бывают разные ситуации. Бывает, что люди понимают, к чему этот разговор может привести. Что, может быть, будет какой-то скандал, например, или родители перестанут разговаривать. Часть ЛГБТ-детей, условно, да, подростков, взрослых, молодых взрослых, они нет даже представления, бывает, о том, как родители отреагируют. И если не с кем еще особенно бывает поговорить на эту тему, то вот эта слепая зона такая, она как бы расширяется, как бы, ну и становится достаточно тяжело переносим, потому что неизвестность нас всегда пугает, и нами очень тяжело переносится. И если мы никак не можем с неизвестностью побороться, нам становится невыносимо, очень тяжело.
На первом курсе, когда я был, я зимой приехал в Петербург, и когда я уезжал, я забыл выйти из ВКонтакте. Через несколько месяцев моя мама решила зарегистрироваться в сети для того, чтобы со мной там переписываться. И вот она включает компьютер, заходит в браузер, открывает ВКонтакте, а там моя страница. И она думает, что вот она уже как бы зашла, и все, что она видит, это публичная информация. И находит ту переписку, которую лучше бы не находила. Тогда она мне позвонила, а я помню свою маму, она очень крепкая. Ну, то есть я не помню в детстве ни одного случая, чтобы она плакала. А тут она рыдала в трубку, у нее была истерика, она кричала, что ей больно и стыдно, неужели ты такой, как я буду смотреть людям в глаза. У меня, я помню, потемнело в глазах, я выбежал из общежития, сразу же начал говорить ей, что меня вскрыли, что это писал не я. А в этот момент до меня долетели вот эти вот фразы, до моего сознания, и я понял, что вот я боялся, а вот тут оно случилось, и вот я услышал, что она про меня настоящего думает. И меня тогда так это ударило, уже начал реветь я. В общем, после этого случая мы с мамой друг от друга отдалились очень сильно. Мы созванивались с ней после этого, но все разговоры были с очень сильным напряжением. Много лет мы обсуждали только погоду. Я их не подпускал вообще к своей личной жизни, они даже не были знакомы с моими друзьями, вот с этой компанией. Папа также находил переписки, но я злился, потому что там уже откровенно он взял телефон для того, чтобы посмотреть, что в этом телефоне. И видел он там не что-то такое грязное и неприличное, а видел он там сообщение, что «я люблю тебя, скучаю, завтра как хочу побыстрее тебя увидеть и обнять». Ну, то есть очень такие теплые сообщения, а реакция на них была такая, как будто бы я убил человека. Я опять придумал какую-то отговорку, что это моя девушка Катя, и мы так прикалываемся. Родители, естественно, хотят верить в то, что они хотят верить, и этот разговор у нас закончился на этом. После этого мы эту тему не поднимали много-много-много лет. Каждый раз, когда я ездил в отпуск с каким-нибудь своим молодым человеком, мне приходилось врать. Это очень энергозатратно, потому что в какой-то момент ты забываешь, в какой отпуск, каким другом ты уже съездил. Долго находиться в таком тяжело. Но решиться на то, чтобы им это сказать прямо, я не мог, потому что очень страшно за них. Я не считаю, что 67 лет — это старые люди, но все равно начинаешь бояться за их здоровье, как же там инфаркт, инсульт, мало ли что может произойти, и начинаешь всячески их как-то оберегать от этой темы.
Когда мы говорим, я не рассказываю, потому что у нее больное сердце, это получается, что я немножко так беру ответственность за жизнь и эмоциональные проявления матери, например, на себя. Ну, это абсурд. Потому что каждый человек ответственен за свое собственное эмоциональное состояние, за свое собственное здоровье. Это же определенная работа, камин-аут, все-таки. Есть люди, которым условно повезло, да, их родители говорят, ну и слава богу. Да? А есть ЛГБТ-люди, которым не повезло, когда их родители просто не знают, у них нет этой информации, да. Для них работает пропаганда. Когда приходит ребенок, потому что они в ужасе же. Потому что до этого это все говорилось по телевизору, тут свой собственный ребенок вот такое вот принес. В ужасе люди начинают хвататься за все, что только можно. Кто-то в ужасе хватается за голову, за сердце, да, кто-то за сковородку. По-разному. Есть люди, которые понимают, что вот эту работу, тяжелую работу по просветить, это же нужно просветить, да, донести на том языке, на котором человек понимает, наладить контакт таким образом, чтобы этот контакт не прерывался. Это работа. Не все на нее готовы тратить время и силы.
Но в итоге как-то, короче, я устал. Я устал, в общем, от вот этого бесконечного вранья и от того, что мне надоело разговаривать с родителями о погоде, и я хочу с ними поговорить на личные темы. Но в итоге я решился на то, что все-таки это нужно сделать. И этот разговор, если и нужен, то он нужен мне. А мне он нужен для того, чтобы быть с ними максимально ближе. Так как за последний год я все больше и больше себя уже начинаю принимать, я понял, что, ну, как бы и поговорить тогда с ними я тоже могу. Я решил делать этот подкаст, и я начал там созваниваться с разными людьми, консультироваться про то вообще, что это за мир, как это вообще все делается. А я находился в Петербурге в этот момент, и я понимал, что я не могу говорить про это при родителях. В тот момент действовали вот эти все ограничительные меры, и не было ни одного кафе, в которое я могу сесть. Я в итоге вышел на улицу, сел на лавочку и начал на лавочке созваниваться по Zoom. Когда уже мы заканчивали разговаривать, начал идти дождь, и когда мы закончили разговаривать, я пошел домой очень злой на себя. Какого черта? Я думаю о том, чтобы сделать подкаст о том, как живут ЛГБТ в России, и бегаю от родителей, потому что боюсь, что они услышат, о чем конкретно я делаю подкаст. Мы пообедали, я помню, что я стоял, мыл посуду, и в этот момент папа начал что-то шутить опять про невест. И я такой думаю, так, вот сейчас момент, сейчас мне нужно это сказать. И я только открываю рот и понимаю, что у меня такая волна тревоги накатывает. То есть она просто меня сковывает так, что мне посуду сложно мыть. И я понимаю, что так, нет, не сейчас. Не сейчас, я не справлюсь с этим. Выдыхаю, домываю посуду и говорю им, давайте вечером поужинаем с вином. Как бы для того, чтобы поставить себе условный такой дедлайн эмоциональный. И наступает вечер, мы садимся ужинать, мама наливает вино. Я не знаю, как к этой теме подобраться. Мы сидим как-то в тишине, но какие-то обрывки фраз что-то вроде говорим, и вроде такая доброжелательная атмосфера стоит. И тут мама спрашивает, о чем подкаст. И я ей говорю, что подкаст о ЛГБТ. И мама скривилась, такая: «Ой, нет, все, ладно, не надо». И я за это зацепился и говорю: «А чего у тебя такая реакция? Почему ты так отреагировала?» На что она ответила, что это не от Бога. И я на это ответил: «Ну вот, я сижу перед тобой, я вроде от Бога. И, ну, я гей». Папа все это время просто сидел, смотря в одну точку, видимо, в таком шоке. Он встал очень эмоционально, вышел из-за стола с криками, что он лучше в петлю полезет. Он говорил, что он куда-то уедет, пропадет, исчезнет, и ушел куда-то в ванну умываться. Мама сказала, что нужно будет пойти в лавру поставить свечку. В общем, никакого даже намека на принятие у них в этот момент не было. И сложно это все слышать, но при этом я понимаю, конечно, что у них мир так разрушился.
Очень важно понимать, зачем вы это делаете. Вы можете делать каминат просто для того, чтобы условно сказать родителям, чтобы они от меня отстали. Сам факт мне говорения важен, что я наконец-то высказала, кто я есть. Это один разговор. Есть, когда люди делают каминат, чтобы, наоборот, наладить отношения. Это другой разговор. И вот тут я буду идти вместе с родителями, да, то есть я буду постоянно подходить с разных сторон и говорить: «Нет, это вот так. В моей жизни вот это имеет значение. Вот это для меня важно». Присматривайтесь к тому, в принципе, как родители реагируют на информацию о сексуальной ориентации и гендерной идентичности. А затем уже выходить, попробовать поговорить с ними на отвлеченную, не про себя, да, а про просто вот гипотетическую сексуальную ориентацию, гендерную идентичность, а вот такие случаи бывают и так далее. Затем уже подготовить почву для того, чтобы поговорить с каждым родителем, я все-таки рекомендую с каждым родителем поговорить по отдельности, не двумя сразу. Выбрать родителей, которые ближе, чтобы затем уже можно было поговорить с родителем, который чуть подальше. И не забывать разговаривать с друзьями, знакомыми и говорить о том, что вы сейчас делаете камин-аут и что вам сейчас нужна поддержка, и обращаться за поддержкой. В кафе лучше выходить, если вы считаете, что это небезопасно будет вам дома делать. А если вы понимаете, что в целом это безопасно, то есть это может быть эмоционально небезопасно, но физически вам это безопасно, то вы вполне можете и дома это делать. Просто вам нужно подготовить. Желательно, конечно, разговаривать спокойным, дружелюбным голосом. У меня так. Я тебя очень люблю. Это очень важно. Послание. На родителей достаточно много ответственности при рождении детей. Так воспитать, всяко воспитать, правильно делать то, ни в коем случае не это и так далее и тому подобное. И вот это вот есть такая родительская вина. Если с ребенком что-то не так, это я не доглядел. Поэтому мне кажется, что вот эта вот фраза «ты не виноват», она бывает важна. Дело не в тебе. Это не про воспитание. Это не про то, что ты что-то сделал не так. Это про меня. Я отдельный человек. Я не ваше продолжение, я не результат того, что вы делали или не делали. Я отдельный человек со своими собственными мыслями, чувствами, жизнью. И не ждать, что прям вот с первого раза родители все примут тут же и побегут с объятиями. Может быть, так будет, а может быть, нет. Ну, потому что, опять-таки, для родителей это новая информация. Им нужно с этой информацией как-то пожить, да, утрамбовать ее внутри себя. Очень важно иметь место для безопасного отхода, да. Если нет этого места, то лучше, на мой взгляд, лучше не заниматься камин-аутами, потому что нет никакой гарантии. Очень много разных вариантов насилия вот этого вот семейного в связи как раз с раскрытием сексуальной ориентации.
К сожалению, с таким домашним насилием столкнулся Дима из Самары. Вы можете помнить его из выпуска о внутренней гомофобии. Родители Димы военные. В общем, вот его история.
Я был ближе с матерью, нежели чем с отцом. Я с мамой всегда был откровенен. Я говорил о том, что у меня происходит в школе. Делился своими хобби. У меня были хобби. Я любил вышивать на переменах. Предпочитал рисовать вместо беготни по коридорам. Естественно, это побуждало насмешки со стороны одноклассников. Но меня это не сильно беспокоило. Я мог выговориться, прийти домой, выговориться маме. И она меня обнимет, поцелует, скажет, что все будет хорошо. Мы начали отдаляться с мамой после пубертата. Моя личная жизнь начала касаться только исключительно меня. Мама это тоже начала замечать, о том, что я отдаляюсь. Ей было очень грустно от этого. Она спрашивала у меня много раз, что случилось. Она просила поделиться чем-то, но я уже этого не хотел делать. Я прекрасно понимал о том, что она гомофобка. Желание признаться, с каждым годом оно становилось все сильнее. Мучительно видеть, как тебя, казалось бы, близкий человек вообще абсолютно не знает. тебе становится мерзко от того, что постоянно приходится лгать. И я решил погуглить о том, как правильно сказать матери о том, что я гей. И в итоге она на следующий день утром звонит и говорит: «Дима, я открыла историю браузера. Не хочешь никак откомментировать?» Я был на работе и сказал: «Давай вечером поговорим». Это была самая долгая поездка домой. У меня тряслись руки, колотилось сердце. Подхожу я, значит, к двери. На кухне сидит мама и спрашивает: «Так что это все-таки было? Ты для себя спрашивал или для друга?» Я говорю: «Для себя». Говорит: «То есть ты гей?» Я говорю: «Да». Угу. Не помню, как это произошло. Через какое-то мгновение я оказался связанным отчимом и матерью, и меня начали избивать. Сильно, не стесняясь мест, куда нельзя бить. Били по паху, били под дых. Во время этого всего она нашла в интернете порно, гейское порно, следила за моей реакцией, пыталась посмотреть, не брит ли у меня анус. Она задавала мне вопросы в духе: как же я буду смотреть другим людям в глаза? Что же подумает бабушка? Она звонит бабушке, говорит: «Твой внук гей». И бабушка: «Как? Это которые не едят мясо?» «Нет, мама, это которые спят с мужчинами». «Так, погоди, но мясо-то он ест?» Как-то она не нашла поддержки у бабушки в этом диалоге. И она говорит: «Ну что, ты все еще гей?» У меня уже началась паника, отдышка. Я не мог контролировать свою голову, тело. Я не мог сопротивляться этому. И я просто сказал: «Я не гей, я ошибся». После этого мама для меня стала не просто чужим человеком, она стала для меня врагом. И главная моя задача в дальнейшем – это как можно скорее уехать из дома, а лучше из города. После этого я стал для них идеальным гетеросексуальным сыном, который общается с девочками, который ночует у них. Но это была все ложь. Мне пришлось больше работать для того, чтобы заработать на переезд. Учеба начала страдать, меня отчислили. Но она об этом не знала, она знала, что я учусь и все отлично. Это продлилось еще 8 лет. Ее мир начал рушиться, когда она узнала о том, что меня отчислили. Она боялась меня отпускать в другой город. Я собирался переезжать в Петербург. Так получилось, что с переездом я стал намного счастливее. Я понял, что со мной все в порядке. У меня здоровая ориентация. И в Петербурге я действительно почувствовал себя намного ближе к себе, чем когда-либо.
В таком формате замалчивания прошло много лет, но не так давно уже, вдали от мамы, Дима сделал еще одну попытку открыться.
Второй раз, когда я признавался, мной руководствовалось вино. Я всегда, когда немного выпил, у меня всегда просыпалось желание признаться матери, быть честным перед ней. Вот сейчас, когда на тебя человек уже не может никак влиять, здесь бояться-то особо нечего. И когда я проговорил это себе внутри, понял, что могу сказать ей те же самые слова, как когда-то, но теперь она мне не может сделать так больно, как в прошлый раз. Я написал ей сообщение, я все-таки, наверное, трус. Я написал ей о том, как люблю ее, как горжусь ей, ведь она проработала помимо военнослужащей еще и в ВИЧ-диспансере, о том, как жду от нее поддержки и понимания. Описал ей то, что это не болезнь. Она мне написала: «А следующее твое сообщение будет, что у тебя ВИЧ?» Она начала мне говорить о том, как мое очко не будет держать говно, как я вообще буду жить с этим, ведь меня общество не будет принимать, и вообще я умру рано от ВИЧ. Она отказывается от меня, она хотела запретить мне общаться с родственниками, со всеми абсолютно, но для меня это уже не имело значения. Я почувствовал облегчение, я почувствовал, будто с моих плеч упал огромный такой булыжник. Мне больше на самом деле ничего и не нужно было. То, как дальше бы развивались наши отношения, я был готов к тому, что мы больше никогда не пообщаемся, никогда не созвонимся, не увидимся. Но это было ничтожно по сравнению с тем, что она не знает, кто я. В таком духе продолжалось пару дней, я старался с ней общаться мягко. На каждое высказывание старался реагировать ссылками, статьями о том, что это не болезнь, о том, что в дурку меня ложить не нужно. Спустя пару дней она мне написала сообщение о том, что любит меня, о том, что если весь мир будет против меня, то она все равно будет за меня, все равно будет рядом со мной, будет поддерживать меня. И после этого я понял, что все было не зря. Я думал, что приеду в Самару, мы пообщаемся, я понимал, что будут сложные разговоры, сложные темы, но я понял, что не хочу этого снова переживать, снова как-то поднимать эту тему, я просто не сказал ей о том, что приехал. Пока я не готов с ней общаться дальше. Я с ней созваниваюсь, да, регулярно, но после того, что было сказано, я понимаю, что это был человек в ярости, но это меня очень сильно ранило.
Я Потом я им сказал, что я их люблю. Мама сказала, что она меня тоже любит. Папа ответил не сразу, но тоже сказал, что любит. Я собрал вещи, поехал погулять в парк 300-летия, чтобы немножко выдохнуть. Написал всем своим друзьям, получил безумное количество поддержки и ехал в этот парк с такой легкой душой, что я наконец-то это сделал, что этот камень, который висел, он наконец-то упал, и что наконец-то я могу не врать. Наконец-то я могу не придумывать и говорить как есть. А на следующий день папа со мной не разговаривал. Мама говорила, что нашла какого-то психотерапевта, который гипнозом может мне помочь. Я это все выслушивал, говорил, что я, конечно же, посмотрю ссылки, но тогда посмотри и ты мои ссылки. На что она отвечала, что сейчас она не готова. Я понимаю просто откровенно, что мне нельзя передавить. Я понимаю, что им нужно время для того, чтобы это уложилось в голове, для того, чтобы они нашли свои опоры. Они у них точно появятся, они какие-то найдут. Как-то мы смогли на эту тему спокойно поговорить. Пока я просто жду. Очень обидно из-за того, что вот есть любящие люди. Мы друг друга очень сильно любим. Это такая безусловная любовь. А вот есть вот это обстоятельство, которое это вот все рушит. Не то, что рушит, но оно это все делает таким сложным, тягучим, гнилым. Ну, то есть оно мешает вот этому чувству просто быть легким чувством. И как будто бы нужно через столько испытаний, через столько боли пройти и мне в детстве, и в юношестве, и сейчас начинать себя отпускать. И моим родителям на старости лет такое перебороть в себе, чтобы просто уже отпустить и начать друг друга любить. Через 3 дня после того разговора я улетел в Москву. На прощание мы с родителями обнялись. Мама сказала, что любит меня, а папа пожелал вернуться счастливым. Если честно, не знаю, что он тогда имел в виду. 3 дня я подавлял свои эмоции, чтобы говорить с ними спокойным тоном и не реагировать на их негативную реакцию. И на пути в аэропорт у меня уже совсем не было сил. Подъезжая к Пулково, в моем плейлисте заиграла песня Аллы Пугачевой «Улетай туча». Я тогда в наушниках услышал текст: «Чтобы горя не бывало, чтобы солнце всем сияло, улетай скорее, улетай». Я тогда разрыдался и рыдал 20 минут возле входа в аэропорт. Со мной, наверное, такое было впервые. Все равно было на людей, смотрят они на меня или нет, что они в этот момент думают обо мне, пофиг вообще. Когда успокоился и прошел контроль, родители прислали сообщение с пожеланием счастливого полета. Мы обменялись с Маликами сердечками, и я улетел.
Когда вы рассказываете про другую сексуальную ориентацию, вы ломаете родителям картину мира. Добровольно со своей картиной мира люди расстаются тогда, когда они хотят это делать. Первая реакция на насильную такую смену картины мира, картинки вот этой вот про вас, это нормальная реакция, это отрицание. Нет, этого нет, этого не может быть. Есть люди, которые быстро проходят этот этап, есть люди, которые долго проходят этот этап. Потому что та картина, в которой люди живут, для них важна. А сейчас вы пришли, да, и говорите, нет, все не так. На это требуется время, да. Будут долго цепляться за эту картину. Но если вы будете мягко настаивать на том, что нет, посмотри, это все-таки немножко по-другому, то тогда есть шанс того, что отрицание постепенно перейдет в другие стадии принятия.
Алина из Казани, которую вы также можете помнить из 6-го выпуска, начала проверять на прочность картину мира своих родителей еще в школе.
У меня не было близких отношений с родителями, наверное, никогда. У меня были проблемы, наверное, знакомые очень многим, когда родители проявляли свою любовь тем, что они от тебя что-то требовали, ты выполнял там эти требования, хорошо учился, там ходил в 300 кружков, и как бы любовь нужно было заслужить. Соответственно, я вообще даже никогда не думала, что я с мамой буду когда-то обсуждать эту тему. Были какие-то абстрактные разговоры с родителями еще в школе на тему того, что я говорила, что ну как, ну вот это же тоже нормально, это тоже часть нашего общества. Я помню такую фразу, мама сказала, что типа, ну да, может быть, но главное, что ты не такая. Как-то я для себя закрыла эту тему и решила, что лучше не обсуждать с родителями свою личную жизнь.
Личную жизнь с родителями Алина не обсуждала до того момента, пока в ней не появилась пансексуальность и полиаморные отношения. Если вы не слушали предыдущие выпуски, уточню. В один момент в отношениях Алины и ее мужа появилась девушка. И этот союз на троих был вполне себе гармоничным. Алина и дальше могла придерживаться тактики молчания, но напряжение от вечного вранья взяло верх.
Я вот снова попала в эту ситуацию как с пансексуальностью. Я созваниваюсь с родителями, мне приходится придумать, мне приходится случайно не сказать имя Натали, вот девушки, что мы куда-то сходили вместе, что, ну типа, ты живешь с человеком, и ты постоянно в разговоре делаешь вид, что его не существует. Но это супер некомфортная ситуация. В общем, ощущение постоянного вранья и недоговаривание. А мне казалось, что вроде бы отношения с родителями уже довольно нормальные, спокойные, и что можно бы об этом рассказать. Но я потом очень сильно об этом пожалела. Я решила рассказать только маме. Я поехала с ней в отпуск в Италию. Мы сидели в номере, в отеле. Ну, я рассказала, что есть такая система ценностей, система отношений, полиамория. И я много раз повторила о том, что речь про любовь, чувства, а не только про секс. И, собственно, я, ну, почти сразу рассказала о том, что мы с Ромой встретили девушку. Мы с ней встречаемся вместе. Мы ее очень любим, она любит нас, у нас замечательные отношения, и все хорошо. У мамы был просто какой-то ступор. Она сразу начала задавать очень много уточняющих вопросов. Вы сексом тоже втроем постоянно занимаетесь? А кто из вас убирается и готовит? Как вообще Рома вам двоим уделяет внимание? То есть вот до каких-то прям вот мелочей. Она очень жалела Натали, девушку, сказала, что бедная девочка, зачем ей это надо? Наверное, у нее куча проблем, недолюбленный ребенок, но я ее очень сильно расстроила этим. Она решила, что я абсолютно сошла с ума, что у меня абсолютно поехала крыша. Она рассказала об этом папе и всем бабушкам и дедушкам зачем-то. Я вообще не была к этому готова. Но что самое интересное, таких серьезных проблем ни с кем, кроме мамы, у меня до сих пор так и нет. То есть я разговариваю нормально по телефону с бабушками и дедушками, никто вообще эту тему никогда не поднимает, кроме мамы. Но все уже не так плохо, как было раньше. Мама уже не рыдает каждый день, но она мне периодически звонит и говорит, что «Алина, у нас в городе появился психиатр, который лечит гомосексуальных людей. И ты знаешь, что очень многие люди, которые считают, что они гомосексуальные, на самом деле ими не являются, что это небольшой процент людей, а на самом деле это все лечится». Ну, короче, эта тема, к сожалению, не закрывается. Вот ты знаешь, с одной стороны, мне стало легче, потому что я поняла, что вот мне больше не придется ничего скрывать. Я же еще начала чуть-чуть заниматься в какой-то момент полипросветом. Понятное дело, что я не могла бы этого делать, если мои родители не знали. Я лучше сама расскажу, чем кто-то другой это скажет. С другой точки зрения, мне было очень плохо и больно от того, что я... У меня было ощущение, что я разрушила какой-то мамин мир, что я как будто бы не была вправе этого делать. И вот особенно, когда она начала плакать там каждый день, я себя чувствовала просто ужасной какой-то... Ну, это было очень подавленное состояние. Ну, то есть я уже давно смирилась с тем, что мои родители никогда не примут меня такой, какая я есть. Я уже этого не жду, я уже этого не хочу, я уже понимаю, что этого не произойдет. Главная проблема в том, что моя мама немножко воспринимает меня как свою собственность. Мама мне постоянно говорит, ну как же так, ты же моя дочь, но это как будто подразумевает то, что я какая-то ее часть, ну хотя на самом деле же нет, и вот в этом, мне кажется, как бы главная проблема.
Если у родителей до этого не было таких интересов, то с чего бы им сейчас это делать? В принципе, это возможно, но это определенная, опять-таки, определенная работа с родителями совместная, когда вы так или иначе просто ну, рассказываете про то, что у меня вот это происходит, а у меня вот так-то, у меня вот такие-то отношения. Тебе интересно? Или неинтересно, с одной стороны. А с другой стороны, спрашивать родителей, а как им? Что они вообще думают? Окей, сейчас не про это, а про что? Вы можете прямо открытым текстом и говорить, я хочу с тобой близких отношений, хочу, чтобы ты знала про мою жизнь. Это с одной стороны. Но с другой стороны, тут очень такой важный момент. А вы зачем этого хотите? Для чего мне нужно, чтобы мои родители спрашивали, как у меня дела? Понимаете, как бы наши родители умеют любить так, как они умеют любить. Можно долго идти к тому, чтобы научить их еще по-другому свою любовь проявлять. Можно не идти, можно просто принять, что вот они умеют любить так, как они умеют. И не биться головой об стенку. Когда вы показываете, что вы отдельный, способный понимать, что родители — это отдельные люди, которые ничего не должны, у которых своя собственная жизнь, свои собственные эмоции, свои собственные переживания, какие-то мечты и так далее и тому подобное. У них свое собственное видение того, что такое хорошая жизнь, какой должна быть жизнь и так далее. Если вы позволяете им быть отдельными людьми, да, то тогда можно наладить этот диалог. Вы их не ломайте. Потому что если мы начинаем вот это вот «кто кого переломит», то это война. Нам нужно, да, нам нужно, чтобы нас любили, принимали таким, каким мы есть. Но, к сожалению, не все на это способны. Ну, правда. И требовать от родителей принятия они принимают настолько, насколько они могут. Бывает, что они не принимают совсем. Это печально. Это то, что можно оплакать, смириться в каком-то смысле. Но чаще всего даже воюющие родители, они это делают от испуга. Да, не потому, что они хотят причинить вред своему ребенку. Он, наоборот, так действует, потому что им очень страшно за ребенка, и кажется, что вот они сейчас что-то такое сделают магическое, и все станет нормально. Потому что для них происходит катастрофа. Такой, ну, самый простой пример. Ребенок побежал к дороге за мячом, там машина ездит. Мама, да, схватила его у дороги. Первая реакция — либо наорать, либо по попе дать. Это страх. Очень сильный. Он настолько перекрывает все, что сначала делается, а потом уже думает. И они делают то, что они делают, исходя из того, что они считают, что такое счастливая жизнь. Потому что они хотят счастливой жизни своим детям. И если получается донести до родителя мысль, что я вполне могу быть счастлив, быть геем и быть счастлив. Возможно даже, что вы когда-нибудь заведете детей. Все.
Далеко не все каминауты проходят так тяжело. Многие родители быстро проходят путь от отрицания к принятию. О таком мне рассказал Боря. Помните того позитивного парня из выпуска про подставные свидания? Мама для него всегда была опорой. Не подвела и в этот раз.
Я не могу вспомнить каких-то, ну вот прям запретов, каких-то попыток угнетения меня как личности. Ясно, понятно, ну мать пыталась меня приучить, ну к тому, чтобы я был взрослым самостоятельным человеком. Всевозможные конфликты на бытовой почве, да, конечно же, они были. А так, да нет, слушай, у меня всегда с мамой на самом деле были всегда доверительные отношения, подчеркиваю всегда, да, то есть мы были друзьями, могли сказать друг другу вообще все на свете. Но она всегда резко реагировала, там, не знаю, на какие-то мою смену цвета волос, да, там, на какие-то мои новые проколы в теле. Но вместе с этим она всегда говорила, что главное, чтобы тебе нравилось. Вот такие вот какие-то штуки. Но я прямым текстом говорил: мам, а ты понимаешь вообще, да, что ты просишь от меня не быть собой? Мам, а ты понимаешь вообще, что вот это вот ваше советское божество под названием «Что люди подумают?» Оно совершенно не влияет никак на мою жизнь, не имеет в моей жизни, да, и в контексте осознавания меня самого, себя самого, вообще хоть какое-либо значение. Где-то лет в 16... Простите, пожалуйста, все. Я заказал себе первый дилдак. А у меня в шкафу, да, получается, всегда был, ну, кавардак. Ну, вот так вот все вперемешку. Ну, вот такие вот как бы штуки. И я его там хранил. Короче, прихожу я, значит, из школы домой, открываю шкаф и вижу, как у меня футболочки ровной стопочкой, джинсики ровной стопочкой. И лежит рядышком вымытый. Ну, а как бы, когда ты находишь у своего сына дилдак, да, получается, в платяном шкафу, да, и периодически натыкаешься на какие-то фотографии целующихся мальчиков, то, наверное, это у тебя какие-то вопросы, они начнут у тебя возникать, да. Но она их не задавала, что самое интересное. По всей видимости, может, тоже мы параллельно как-то где-то с ней воспринимали. Ее реакция именно, ну, вот я такой: мам, мне нужно тебе кое-что сказать. Я не знаю, как ты это воспримешь. И полтора часа, значит, прелюдии. Я могу тебе процитировать, потому что я этого вообще так прекрасно вижу. Вообще, что это было. Кавычки открываются. Я гей. Жалко, конечно, что внуков не дождусь. Кавычки закрылись. Пожала плечами, и мы дальше продолжили ужинать. Почему я ей решил рассказать? Ну, мы же семья. Она мой самый близкий человек. А если я не могу ей это сказать, разве я могу тогда сказать это хоть кому-то еще? Я ей как-то тоже вопрос такой задал. А как ты вообще вот с этой информацией? Каково тебе вот вообще вот в этом вот живется? На что она мне ответила, ну, по сути, по своей ровно то же самое. Ты же мой сын. Мы как были друзьями, так друзьями и остались. Не закрылась от меня, не стала относиться ко мне с какой-то большей настороженностью, я не знаю. И уж тем более вот этих вот всех разговоров, да я лучше убью своего ребенка, нежели чем буду воспитывать сына гея, вот этого, конечно же, не было. Нет, нет, нет. У меня мама гораздо более тяжело восприняла, что я вегетарианец, нежели чем то, что я гей. Она меня до сих пор пытается накормить каким-то мясцом, а это нет. Здесь и в этом плане, да, то есть я прекрасно понимаю, что мне очень сильно повезло.
Я спросил у Бори, может ли он познакомить меня со своей чудесной мамой. Он ответил да. И вот я сижу у них на кухне в Гатчине. Мы пьем чай с коньяком и утопаем в беседе.
А знали ли мы, что такое вообще в жизни бывает? У нас не было мысли о том, что вот существует семейная, интимная связь или натуральная какая-то любовь между однополыми. Когда я или узнала, или поняла, что у меня не будет внуков, моя доченька Нина сделала первым аборт и попала в 1000 тех, кто больше не беременеет. А сын, да, он официально мужского пола, но у него любимые существа – это тоже мужчины. Ну а как к этому относиться? Судьба так, жизнь такова. И если бы в советские времена я смогла исторические какие-то моменты на эту тему прочесть, я бы вообще успокоилась. А так? Но я очень хочу, чтобы у него был любимый мужчина, любимый человек. Ну что-то должно быть. Один человек не должен быть. Не должен. И если его тянет к мужскому полу, да это же славно, что хоть к кому-то тянет. У него была связь, и я видела, что это чувство. Я очень хотела встретиться с ними, общаться с ними. И сейчас, если будет, пока я еще жива, я очень хочу. Что такое секс? Ну-ка, ответьте мне, что такое секс? Ну, возникают отношения, дружба, общение, тыры-пыры. И доходит, наверное, хочется, что это какая-то конечная стадия отношений, что получаешь такое наслаждение. Я говорю, наверное, что-то получаешь. У меня этого не было никогда. Если я встречалась с кем-то и к близости приходило состояние, да, я обязана, и усё. И когда сын мне сказал, господи, да у него-то хоть это есть, у него же это есть. Молодец. Еще если дети будут, вообще подарок судьбы. Но этот так называемый процесс, повторяюсь, это только переживание, что у меня не будет внуков. А то, что у него связи не с женщинами, а с мужчинами. Это не моральное преступление. Это жизнь. Стопроцентного восприятия не было. Расстройства были. Ну а сын-то жив, учится, работает, пишет, читает, разговаривает, живет. Это его жизнь.
Есть же моменты, когда ребенка любят, но вот эту его часть не могут принять и вот не могут с этим справиться. Что вы можете таким родителям сказать, которым вот тяжело через этот мостик вот пройти?
Можно пожелать таким людям обязательно, непременно записаться и постоянно ходить к психологу. Это его профессия психолога. И если он профессионал, он приведет вас к мысли, что ваш ребенок человек.
Определенная гибкость ума должна быть. Если есть ригидность мышления такая, да, скованность мышления, то вот при ригидности мышления очень сложно что-то новое понять. Да. Есть определенные коробочки, в которые все разложено. И тут приходите вы, и вас нужно в какую-то коробочку определить. Вы до этого были в нормальной коробочке, теперь вас приходится, значит, в другую коробочку. Все понятно, все определено. Значит, мой сын ненормальный. Прячемся, там, стыдимся, рыдаем. Принять, что мой сын, несмотря на то, что говорят, что там геи все ненормальные, но сын гей, но он, при этом я его люблю, значит, наверное, он все-таки нормальный. Вроде две руки, две ноги, да, соображает. Очень сложно. И тут мне нужно решать, да, либо какие-то геи все-таки бывают нормальные, либо мой сын не гей. Как-то нужно же эту дилемму решать. При гибком мышлении тогда окей, значит, получается, моя картинка мира была не очень-то правдивая, да. Оказывается, бывают геи нормальные, да. Ну и так далее. И тогда я уже могу что-то с этим делать. Могу принимать, что есть люди разные.
С Свою историю для этого эпизода я записывал в два захода. Сразу после камин-аута и примерно через полгода-год. Сначала у меня была надежда, что вот-вот и будет тот самый спокойный, откровенный диалог, о котором я мечтал, но шло время, а его все не было и не было. Любые мои попытки начать его приводили к скандалу и просьбам остановиться. На данный момент мои родители предпочитают не поднимать эту тему вообще. Я очень хочу с ними нормально поговорить про это. Очень хочу. И на самом деле я сейчас вот это записываю, по крайней мере, в этом промежутке времени, в котором мы сейчас находимся, я очень злюсь. Потому что для меня очень сложно было сделать этот шаг. А их реакция сейчас — это обходить эту тему за сотни километров. Ну, в принципе, окей, давай не будем. Я понимаю прекрасно, что у них происходит сейчас внутри, но мне от этого легче не становится. Ну, то есть у меня тоже есть свой процесс. Мне очень больно, что они как будто бы не делают никаких шагов для того, чтобы со мной про это поговорить. Возможно, я не вижу, что происходит. Возможно, у них есть какой-то внутренний процесс. Возможно, они там о чем-то думают. Может быть, они даже что-то смотрят в интернете про это, но со мной они про это не говорят. Ну, для меня это горько. Почему ты такой? Даже к такому вопросу я был бы рад. Но полная реакция «давай про это не будем, не хочу портить друг другу настроение», она настолько по мне бьет. Я это рассказал для того, чтобы мы стали близки. И я не могу сказать, что мы стали близки сейчас. Я не могу сказать, что есть какой-то откат. Скорее, я как будто бы наконец-то перерезал пуповину. Ну, то есть они вполне своей жизнью хорошо живут. Они могут поехать в отпуск на 2 месяца для себя. Они не то чтобы прям совсем себя загоняют в какие-то рамки самоотверженности, но как у любого советского родителя, оно есть. И я вот тоже такой вот долг перед ними чувствовал и тоже себя как будто бы на этот алтарь клал, что мне это не нравится, но я это сделаю, потому что это хочется вам. А в этом году я этого не хочу делать. Очень сложно, когда тебе делают больно, оставаться в этом понимании того, как больно другому человеку, и думать про него. Но на самом деле ей тоже больно. Но я уверен, зная мою маму и зная, что она меня любит, как она меня любит, я понимаю, что у нее есть этот процесс, он идет, этот внутренний процесс, я не знаю, как ему помочь. И я пытаюсь подсунуть ей какую-то литературу, она ее не читает. Готовя, на самом деле, этот выпуск, я услышал кучу историй о том, какой прекрасный фильм «Молитвы о Бобби» или как-то так, и что как он такой душераздирающий помогает родителям. И я понимаю, что я даже этот фильм ей показать не могу, потому что он американский, а все американское — это плохо. Психотерапевты — это тоже плохо, потому что не верят в них, это какие-то шарлатаны. Я не знаю, какая есть... Вот что, какой есть способ, чтобы им стало проще. Не для того, чтобы они это приняли, а просто чтобы им стало проще, кроме моего вранья.
Мои родители заделали меня, когда были студентами.
Это Ярослав. Вы можете его помнить из первых выпусков. Я думал, что моим родителям сложно меня принять именно из-за возраста. Но Ярослав сломал этот стереотип.
Они сделали это ровно свою первую встречу. После этого какое-то время не виделись, потом встретились для того, чтобы мама сообщила отцу, что идет делать аборт, а он вместо этого предложил ей жениться. Я в итоге родился. Рос там какой-то первый год в семейной общаге, где они жили, будучи окруженным всякими студентами прикольными. Одним из моих первых слов было пиво и коза, да, и жопа. У меня не было отношений с родителями в том смысле, в котором я слово «отношения» сейчас понимаю. Потому что в отношения вступают, ну, люди. А я не уверен, что прям проявлял себя как человек. Я, ну, как бы был таким, не знаю, я не чувствовал прям взаимоотношений с кем-либо. Мы общались, но как-то все время функционально. То есть надо поесть, надо одеться, но по сравнению с тем, что было с кем-либо еще, хоть какая-то коммуникация происходила, и я хотя бы как-то номинативно понимал, что это важные люди в моей жизни, я от них, ну, как минимум, финансово в какой-то степени завишу. Когда я уже вот о себе осознал, что я гей, не сказать им об этом будет равносильно лжи.
Тогда Ярослав учился на первом курсе, и родители были, по сути, первыми, кому он открылся. Сначала он рассказал папе, и в ответ было напряжение и рассказы о том, как отец с друзьями в молодости притворялись бисексуалами, чтобы легче знакомиться с девушками. Ярославу тогда показалось, что в этих историях папа успокаивает скорее себя. Затем Ярослав открылся маме. В тот момент они были вместе на кухне. Услышав это, мама выронила ковшик с водой, села напротив Ярослава и сказала, что для счастливой жизни в России ему нужно изменить себя. После небольшого разговора она также попросила его не говорить о своей сексуальной ориентации никому из родственников, особенно бабушке. И долгое время Ярослав держал эту тайну.
У меня не родная бабушка, это мамина мачеха. У нее, соответственно, у мамы есть сводная сестра и моя сводная двоюродная сестра. Якобы вот ходила какая-то семейная байка, что это моя сводная кузина встречалась с парнем, надеялась на то, что он сделает ей предложение, а вместо этого он признался ей, что гей. И якобы после этого вот вся та часть семьи ненавидит геев вот просто писец как, потому что обижены за то, что Юлиану замуж не пристроили. Мне просто были поставлены условия, что никто не должен знать ни в коем случае. Конкретно с родителями вот эта вся история, она какая-то замороженная, вот она зависла в этом состоянии уже больше 10 лет, и толком ничего не меняется. Но поменялась та самая бабушка, которой ни в коем случае нельзя было говорить, потому что она не переживет. Вообще Армагеддон случится, всадники апокалипсиса, и вот это вот все. В какой-то момент на Евровидении победила Кончита Вурст. Мы обсуждаем это с бабушкой, и бабушка выдает такую мысль, что, ну, абсолютно все нормально с вот этим Томасом Нойвергом. Да, она еще и очень верующая. И тут она говорит, что типа, ну, его Бог таким сделал. У меня закралась мысль, что, возможно, мама в отношении бабушки не права. Но я продолжал следовать уговору. Так продолжалось 4 года. И в какой-то момент я был у нее в гостях, она была на кухне, я пришел тоже на кухню, мы там остались вдвоем, и она стала меня расспрашивать: внучок, как у тебя там на личном? И она стала просить показать, собственно. Я сказал: бабушка, ты удивишься. Я вдохнул, и знаешь, вот как в ледяную купель ныряют, открыл на телефоне его страницу ВКонтакте, открыл аватарку, повернул телефон к ней, показал, представил, говорю: вот это мой молодой человек, мы вместе живем. Бабушка сказала, что у меня очень красивый молодой человек, сказала, что, в общем-то, давно это понимала, и очень рада, что я, наконец, ей об этом сказал. Я, честно, расплакался. Ну, я прям вот правда расплакался, потому что это было такое напряжение. Мы с детства с ней были очень близки, а из-за этого секрета я все время чувствовал себя в напряжении. Я не мог всего рассказать, и постоянно вот эта вот мысль, что вот там кому-то будет плохо. Я мотался к ней в гости раз в месяц на выходные. Мы просто не отлипали друг от друга, постоянно говорили. Она рассказала, и я несколько раз в подробностях допрашивал ее про эту историю, когда она была маленькой, а она 39-го года. То есть очень давно она была маленькой, жила в станице Краснодарского края, и у них в этой станице, там, я не знаю, сколько тысяч, несколько тысяч жителей, была пара с трансгендерным мужчиной. Правда, в глазах бабушки они были лесбиянками, но разницы никакой в плане ее отношения. По ее словам, вся станица к этому нормально относилась. Так что из всех камин-аутов самый удачный перед бабушкой. Бабушка практически сразу узнала, что родители не очень это принимают. Несколько раз она с ними говорила. Много раз. Она говорила со мной о том, в чем родители неправы, что я не должен чувствовать какой-то своей вины. Она очень чуткая, очень доброжелательная, заботливая. И я очень ценю, что после этого камин-аута между нами не осталось каких-то недомолвок. Мы снова полноценно обменивались вот всем информацией, эмоцией, нежностью, чувствами, потому что я скучал по тому, чтобы проявлять какие-то чувства к ней. Если я кому-то вру, в том числе не договариваю, то значит, я как-то неполноценно люблю человека. Вот я снова смог ее в своих представлениях полноценно любить. И в дальнейшем, соответственно, я опирался на этот момент вот эмоционально. Я понимал, вот я гей. Это означает какую-то другую жизнь, это означает какой-то другой круг знакомств. Но, по крайней мере, для меня это не означает какой-то тайны постыдной. Просто не было чувства особой опасности до того, потому что я не воспринимал себя как гея. Но сразу с этим камин-аутом я почувствовал себя, ну, радикально в другом качестве. Пусть даже с проблемными отношениями с родителями, но я почувствовал себя геем в своих каких-то там условных правах. По крайней мере, то, что я имею, я вот был готов отстаивать. Я уже рассказал родителям, чего еще мне бояться.
есть часть бабушек, которые так повидали на своем веку, условно говоря, достаточно много всего. И когда их внуки там приносят какую-нибудь новую штуку, им все это интересно. И если там внуки еще говорят про свою сексуальную ориентацию, что она не гетеросексуальна, ну и как бы, ну и что, классно. Потому что как бы их внуки, это просто, это уже внуки, это не дети. А есть бабушки, часть бабушек, которые я замечала, которые принимают внуков в пику к своим детям. Ах, ты не принимаешь своего ребенка? Ну, я его приму. Главное, чтобы человек был хорош. И вот здесь такая присказка, да? Я за свою жизнь поняла, что неважно с кем, главное, чтобы было хорошо, сыто и комфортно.
Кажется, у многих родителей в момент камин-аута рушится мир, и разные мифы вокруг ЛГБТ+, и давление в обществе все только усугубляют. Некоторые из этих мифов вы слышали в этом выпуске. Например, что не будет детей. Да блин. Быть геем — это не значит быть бесплодным. Ребят, в мире очень много способов иметь детей для любого представителя ЛГБТ+. Или, например, некоторые родители сразу боятся за своего ребенка, что он заразится ВИЧ. Хотя мы знаем, что гомосексуальные люди уже давно не в первых рядах по распространению, да и понятно, как от ВИЧ защищаться, и даже если это произойдет, с ним вполне можно жить, если принимать терапию. Понятно, что все это очень давит на людей в и так стрессовый момент. Я спросил у Ольги, что делать родителям, которые не могут легко воспринять эту новость от своего ребенка.
Я бы предложила сделать глубокий вдох и выдох. Я понимаю, что сейчас очень тяжело, но сделать еще раз глубокий вдох и выдох и вспомнить о том, что это ваш ребенок и что вполне вероятно вы его любите. И, пожалуйста, сходите к психологу. Вы не обязаны справляться самостоятельно. Это не приговор.
Я понимаю, что этот коннект может появиться только, когда они перестанут считать это проблемой. И им же будет проще. Когда они перестанут бояться, что скажет общество. На самом деле, да, просто начать про это говорить. На данный момент они не могут про это говорить. И сколько бы я шагов ни предпринимал для того, чтобы эту тему начать, они от нее убегают. Сложно к ним обратиться, потому что они сейчас не слушают. Но если бы они меня слышали сейчас, я вас люблю. Мне правда очень горько за то, что вам приходится проходить через это. Я правда надеюсь, что эта часть перестанет быть настолько важной, потому что это не важно вообще. Какая разница? Столько времени человек живет на планете, чтобы можно было понять, что геи, лесбиянки, кто угодно, не приносят никому вреда. Вред приносит отсутствие сексуального просвещения. Но не геи и лесбиянки. Не нужно принимать меня полностью. Вы можете жить в иллюзорном мире того, что у меня когда-то в жизни появится женщина. Я понимаю, что нужно время, но я хочу старта диалога. Я понимаю, что это на самом деле не срок. Я понимаю, что кому-то нужен год, кому-то нужно 2 года, кому-то, ну, больше времени. Я понимаю, что я как будто бы очень тороплю. Камон, сколько у меня времени заняло принять себя? Я даже представить не могу, как им тяжело. И это меня пугает, потому что уж сколько времени мне потребовалось для этого, я не знаю, смогут ли они из этого вообще в принципе выйти. И возможно, то есть как бы формат какого-то замалчивания, который у нас происходит сейчас, это, возможно, именно тот формат, в котором мы и сможем существовать. Возможно, мне просто нужно как-то принять этот факт, понять, что да, мои родители меня любят, но вот эта скорлупа, вот эта броня, ее просто, ну, невозможно пробить. Но я знаю, что они меня любят. Это звучит грустно, но для меня это реалистично. И, конечно, я хотел бы, чтобы моя мама сказала: «Да ладно, все прекрасно, приводи в гости своего парня, когда у меня появится парень». Но я понимаю, что в мамином представлении она бы хотела, чтобы я пришел к ней с женой и с ребенком. Да, мы хотим разного. Я не могу ей дать этого. Она также вправе не дать мне то, что хочу я. Ну, то есть не обязательно мне ломать их и не обязательно им ломать меня. Они не перестали меня так же сильно любить. Когда я приезжаю, мама все так же делает мне гору пельменей и отправляет их со мной в Москву. Она также делает блинчики с мясом для того, чтобы когда я приехал в Москву, у меня было чем позавтракать. Папа также трепетно делает мне подарок на день рождения. Но я не могу от них требовать того, что они мне не могут дать. Просто потому что, ну, они прожили другую жизнь. Значит, наверное, посыл к родителям моим другой, что... Хотя тот же. Я вас люблю. Все. Это был 8-й эпизод подкаста «Радужный». В следующем, в финальном выпуске этого сезона поговорим о публичном каминауте. Если вам нравится то, что мы делаем, поставьте нам 5 звезд в Apple подкастах и напишите отзыв. Это очень важно, потому что именно так этот подкаст могут услышать больше людей. А если вы хотите принять участие в этом подкасте и рассказать свою историю, пишите мне на почту по ссылке в описании. Над этим выпуском вместе со мной работала команда подкаст-студии «Две дорожки». Джингл написал Паша Лукьянов, дизайн обложки Егор Белозеров. Подписывайтесь на этот подкаст на любой удобной для вас платформе, и до встречи в следующем выпуске.